Глава 9. Три дня Стурка сметался в жару, так и не приходя в сознание. Он очень тяжко болел, но Лависа умела лечить. Она отпаивала его настоями разных трав, делала компрессы, ухаживала за ним как мать родная, и, ко всеобщему удивлению, уже на четвертый день Стуркас встал. Правда, ноги у него еще подкашивались, но вообще-то чувствовал он себя вполне бодро. Стрела попала Стуркасу в шею, в самую жилу. И, заживая, жила эта стянулась, отчего голова Стуркаса склонилась на бок. Это придавало ему весьма настороженный вид, хотя на самом деле он остался таким же, как и прежде, веселым и беззаботным. Разбойники радовались, что он выжил. Правда, иногда они дразнили его фиг-фок на один бок, но, конечно, в шутку, и Стуркас на них не сердился. А вот кто сердился, так это Рони. Война между Матиасом и Боркой сделала ее жизнь очень тяжкой. Прежде она думала, что их вражда пройдет сама собой, но теперь она вспыхнула с новой силой и стала просто опасной. Каждое утро, когда Матиас со своим отрядом выезжал из волчьей пасти, Рони не знала, сколько разбойников вернется домой живыми и невредимыми. Успокаивалась она только вечером, когда все собирались за длинным столом, но наутро ее снова охватывала тревога, и однажды она спросила у отца: «Почему ты и Борка враги не на жизнь, а на смерть?» «Спроси лучше об этом Борку», — ответил Матиас. «Первую стрелу пустил он, тому свидетель Стуркас». В конце концов и Лависа высказала свое мнение. «Эх, Матиас, Матиас, а ребенок-то поумнее тебя будет. Чувствую, кончится все это кровавой баней и горем. И какой в этом прок?» Матиас, как всегда, вспылил, когда понял, что не только Рони, но и Лависа против него. «Что? Какой в этом прок? Какой прок?» — кричал он. «Да тот прок, что Борки не будет больше в нашем замке. Поняли, глупые вы гусыни?» «А разве для этого обязательно проливать кровь? Нужно перебить всех, прежде чем вы уйметесь. Неужели другого способа нет?» Матиас мрачно поглядел на нее. Спорить с Лависой еще куда ни шло, но то, что Рони против него, это уж слишком. «Попробуй найди, если ты такая умная», — сказал он со злостью. «Выдвори этого Борку из замка. Пусть валяется со всей своей паршивой шайкой где-нибудь в лесу. Я его и пальцем не трону». Матиас задумался ненадолго, а потом пробормотал: «В общем, так. Если я не убью Борку, то грош мне цена». Рони и Бирк проводили все дни в лесу. Это было их единственной радостью. Но теперь ни она, ни Бирк не могли радоваться весне так беззаботно, как прежде. «Даже весну нам испортили. И все из-за этих двух старых упрямых атаманов, у которых нет ни капли ума». Рони было грустно от того, что ее Матиас превратился в старого упрямого атамана без капли ума. Ее Матиас, самый лучший из всех, ее гордость! Как могло дойти до того, что всеми своими заботами ей не с кем поделиться, кроме Бирка? «Не будь ты моим братом», — сказала она, — «я бы просто не знала, что делать». Они сидели у озера, а вокруг них бушевала в своем великолепии весна, но они ее почти не замечали. Рони задумалась. «Но не будь ты моим братом, меня, наверное, не интересовало бы, убьет Матиас Борку или нет». Она взглянула на Бирка и рассмеялась. «Выходит, ты виноват в том, что у меня столько забот?» «Я не хочу, чтобы у тебя были заботы», — сказал Бирк, «но и у меня те же заботы». Они долго еще сидели у озера, и на душе у них было тяжело. Но они были вместе, и это утешало. И все же они грустили. Как ужасно не знать, кто вечером будет жив, а кто мертв. Ирония вздохнула. «Но ведь пока еще никого не убили», — сказал Бирк, чтобы ее утешить. «Правда, наверное, только потому, что лес кишмя кишит солдатами. У Матиаса и уборки просто руки не доходят убивать друг друга. У них есть дело посерьезней — прятаться от солдат». «Ага», — сказала Ронни, — «это нам здорово повезло». Бирк рассмеялся. «Во, дожили!» — воскликнул он. «Мы с тобой радуемся, что в нашем лесу хозяйничают солдаты». «Как все это ужасно!» — повторила Ронни. «И так у нас с тобой будет всегда, всю жизнь». Потом они пошли на луговину, где пасся табун диких лошадей. Они сразу увидели хитрюгу и дикаря. Когда Бирк свистнул, обе лошади подняли головы и как-то задумчиво поглядели вдаль, но тут же принялись щипать траву. Они решили не обращать внимания на свист Бирка. Это было ясно. «Твари паршивые», — сказал им Бирк, — «хоть на вид вы такие смирные». Ронни захотелось вернуться домой. Из-за двух упрямых атаманов они уже не радовались лесу, как прежде. В этот день, как и всегда, Ронни простилась с Бирком далеко от волчьей пасти и от всех дорожек, по которым обычно ездят разбойники. Они знали, каким путем возвращается Матис, а каким Борка, и все же они всегда боялись ненароком попасться им на глаза. Первым ушел Бирк, и Ронни долго смотрела ему вслед. «До завтра!» — крикнула она и тоже побежала. Но не домой. Она решила сперва навестить новорожденных лисят. Лисята прыгали и играли так забавно, что глядеть бы на них, да глядеть. Но Ронни не почувствовала никакой радости, и ей пришла в голову печальная мысль. А станет ли вообще когда-нибудь ее жизнь такой, как прежде? Быть может, она уже больше никогда не сможет беззаботно радоваться своему лесу. Она повернула назад и вскоре дошла до волчьей пасти, которую в тот день охраняли Жоэн и малыш Клип. Оба они сияли, как медные гроши. «Беги, бегом, Ронни!» — сказал Жоэн. «Дома узнаешь, что случилось!» «Наверное, что-то хорошее, судя по вашему виду. Не сомневайся!» — воскликнул малыш Клип и ухмыльнулся. — Сама увидишь! И Ронни со всех ног кинулась к замку. И в самом деле, почему бы ей сейчас не повеселиться? Вскоре она уже стояла перед закрытой дверью большого зала, за которой раздавался громоподобный смех Матиса, такой веселый, что Ронни разом забыла про все свои тревоги. Чему так радуется отец? И, сгорая от нетерпения, она отворила дверь. Как только Матис увидел дочь, он кинулся к ней, подбросил в воздух, стиснул в объятиях, а потом закружился с ней по залу. Казалось, Матис не помнит себя от радости. «Ронни, детка моя!» — счастливо завопил он. «Ты права, зачем проливать кровь? Теперь Борка в два счета уберется из моего замка». «Почему?» — спросила Ронни. Матис пальцем указал в угол. «Ты только взгляни, кого я поймал вот этими руками!» Все 12 разбойников, ликуя, носились по залу, подпрыгивали и пританцовывали, поэтому Ронни сперва не увидела, на кого показывал ей отец. «Поняла, детка моя! Вот теперь я скажу уборке. Ну как?» «Останешься в замке или уберешься по-хорошему? Хочешь получить своего щенка? Или, может быть, ты в нем не нуждаешься?» И тут Ронни увидела Бирка. Он лежал в дальнем углу. Руки и ноги его были связаны, лоб окровавлен, глаза полны отчаяния, а вокруг скакали разбойники Матиса и кричали, глумясь над ним, «Эй, ты, сын Борки, беги домой, тебя папа ждет!» Ронни вскрикнула. И слезы бешенства брызнули у нее из глаз. не смей этого делать!» — заорала она не своим голосом и принялась колотить Матиса кулаками. «Не смей этого делать, зверюга!» Матис оттолкнул от себя Рони. Он уже не смеялся. Он побледнел от гнева. «Что это значит, дочь моя? Чего я не должен делать?» — грозно спросил он. «Подожди, сейчас я тебе скажу. Разбойничай, сколько влезет. Кради деньги, кради вещи, сколько захочешь. Но не смей красть людей, не то... Не то я тебе не дочь, понял?»
«Людей?» — спросил Матис.
И голос его нельзя было узнать.
«Я поймал эту тварь, этого дохлого щенка, и теперь я смогу очистить от всей борковской мрази замок моих предков. А будешь ты моей дочерью или нет, это уж как тебе угодно».
«Я плюю на тебя! Тьфу!» — закричала Рони в исступлении. Лысый Пер подошел и стал между ними, потому что он испугался. Никогда еще он не видел у Матиса такого окаменелого, ужасного лица, и страх одолел его. «Как ты разговариваешь с отцом?» — воскликнул он и схватил Рони за руку. Но она вырвалась. «Я плюю на тебя!» — упрямо выкрикивала она. «Тьфу! Тьфу!»
Казалось, Матис и не слышит ее.
Она словно перестала для него существовать.
«Фьосок, ступай на стену, к провалу, и скажи, чтобы передали Борке, что я жду его там завтра, как только взойдет солнце», — приказал Матис тем же страшным голосом. «Будет лучше, если он придет, так и скажи».
Лависа слушала все это молча. Она нахмурила брови, но не сказала ни слова. Потом она подошла к Бирку. Увидела у него на лбу кровь и взяла глиняный кувшин с целебным отваром, которым промывают раны.
«Не смей прикасаться к этому гаденышу!» — рявкнул Матис.
«Гаденыш он там или не гаденыш, но рану надо промыть», — сказала она и приступила к делу. Тогда Матис схватил ее поперек туловища и швырнул через весь зал так, что она непременно врезалась бы в столб, который поддерживал балдахин над кроватью, не подхвати ее вовремя подоспевший Кнотос. Такого обращения с собой Лависа никому не прощала. И так как до Матиса в этот миг ей было не дотянуться, она влепила такую затрещину Кнотосу, что гул пошел по всему залу. Вот так отблагодарила она его за то, что он не дал ей врезаться в столб.
«Вон отсюда! Все до единого!» — крикнула она. «Чтобы духу вашего тут не было! Проваливайте ко всем чертям! От вас одно только зло! Слышишь, Матис, и ты убирайся прочь немедленно!»
Матис бросил на нее мрачный взгляд, от которого у кого хочешь душа в пятки уйдет. Да только не у Лависы. Она стояла, скрестив на груди руки, и невозмутимо глядела, как Матис выходит из зала, а за ним гуськом плетутся все 12 его разбойников. Но на плече Матис нес связанного Бирка, и грива его медных волос раскачивалась в такт шагов атамана.
«Я плюю на тебя, Матис!»
— еще раз крикнула Рони, прежде чем разбойники захлопнули за собой дверь зала. В этот вечер Матис не лег спать рядом с Лависой в их постели, и Лависа не знала, где он ночует. «Ну и пусть», — сказала она, — «зато я смогу теперь лежать, как захочу, хоть поперек кровати». Но она всю ночь глаз не сомкнула, потому что слышала, как в отчаянии рыдает ее дитя. Но Рони не подпускала мать к себе и не хотела, чтобы ее утешали. Это горе Рони должна была пережить сама. Она долго не могла заснуть и так люто ненавидела сейчас своего отца, что у нее и вправду сжимало сердце. Ненавидеть того, кого любил с тех пор, как помнишь себя, очень тяжело, поэтому для Рони это была самая страшная ночь в ее жизни. В конце концов она все же заснула, но вскочила, едва забрезжил рассвет. К восходу солнца ей надо быть на стене у провала, чтобы своими глазами увидеть все, что там произойдет. Лависа попыталась удержать Рони дома, но Рони не послушалась, и тогда Лависа молча пошла за ней. Матис и Борка стояли друг против друга, по обе стороны пропасти, как и в тот раз, каждый окруженный своими разбойниками. Ундиса тоже пришла. И Рони еще издали услышала ее крики и проклятия. Она поносила Матиса, на чем свет стоит. Но Матис тут же решительно положил этому конец. «Эй, Борка, ты что, не в силах заткнуть глотку своей бабе?» — спросил он. «Тебе не вредно послушать, что я скажу?» Рони стояла за спиной отца, чтобы он ее не видел. Но сама она и видела, и слышала больше, чем была в силах вынести. Рядом с Матисом стоял Бирк. Руки и ноги ему развязали, но шею стягивала широкая кожаная петля, вроде ошейника, а другой конец ремешка Матис держал в руке, словно вел на поводке собаку. — Ты жестокий человек, Матис, — сказал Борка. — Да к тому же и скверный. Ты хочешь меня выжить отсюда? Что ж, это я могу понять, но вот то, что ты поймал моего сына, чтобы принудить меня уйти из замка, это уже подлость, Матис. «Плевать я хотел на то, что ты обо мне думаешь», — ответил Матис. «Я хочу знать, когда ты отсюда уберешься». Борка молчал. Он был так зол и подавлен, что слова застревали у него в горле. Он долго стоял молча, потом заставил себя сказать. «Сперва я должен найти место, где мы все можем надежно укрыться. А на это нужно время. Верни мне сына, и мы уйдем отсюда еще до конца лета. Даю тебе слово». «Хорошо», — сказал Матис. «Тогда и я даю слово, что верну тебе сына тоже до конца лета». «Я думал, ты вернешь мне его сейчас», — сказал Борка. «А я думаю, что сейчас ты его не получишь», — ответил Матис. «В нашем замке много темных подвалов, так что крыша над головой у твоего щенка будет. Это я утешаю тебя на случай, если лето будет дождливое». Рони тихо стонала от своей беспомощности. Вот, оказывается, какую жестокую расправу задумал учинить отец. Если Борка и его люди немедленно не уберутся отсюда на все четыре стороны, то Бирку придется просидеть в подземном склепе до конца лета. Но ведь так долго ему там не прожить, это Рони знала, он умрет, и у нее больше не будет брата. Да и отца, которого она очень любила, у нее тоже больше не будет. Она так страдала, что у нее просто сердце разрывалось. Она хотела наказать Матиса и за то, что не может больше считать себя его дочерью. Ах, как страстно она желала, чтобы отец страдал сейчас не меньше нее. Как горячо мечтала она помешать ему. И вдруг Рони поняла, как разрушить его замысел. Теперь она твердо знала, что ей надо делать. Однажды она это уже проделала, и тоже в приступе гнева. Правда, не в таком безумном, как сейчас. Не помня себя, Рони вдруг разбежалась и прыгнула. Матис увидел ее, когда она птицей перелетела через пропасть, и закричал. Так кричат дикие звери в минуты смертельной опасности. Кровь застыла в жилах его разбойников, потому что ничего страшнее в жизни своей они не слышали. И потом все они увидели Рони, его дочь Рони на той стороне пропасти, у врагов. Ничего более ужасного и представить было невозможно. Ничего более необъяснимого. Впрочем, и для разбойников Борки это было так же необъяснимо. Они глядели на Рони с таким недоумением, словно она не девочка, а вдруг прилетевшая к ним злобная друда. Борка тоже остолбенел от изумления, однако он тут же совладал с собой. Все разом изменилось. Дочь Матиса, эта маленькая злобная друда, пришла ему на помощь таким странным образом. Он, правда, не понимал, почему она решилась на такой безумный поступок, но, усмехнувшись, молча накинул ей на шею ременную петлю, а потом крикнул Матису: «У нас в башне тоже есть темный подвал, и у твоей дочки будет крыша над головой, если пойдет дождик. Вот и я тебя утешаю, Матис». Но разве Матиса могло что-нибудь утешить? Он стоял, будто смертельно раненый огромный медведь, и качался взад-вперед, как бы пытаясь этим заглушить нестерпимую боль. Рони глядела на него, и слезы текли у нее по щекам. Матис выпустил из рук ремешок, на котором держал Бирка, но мальчик не шевельнулся. Его бледное без кровинки лицо выражало отчаяние. Он не сводил глаз с Рони, стоявшей на той стороне провала, и видел, что она плачет. Ундиса подошла к ней и резко толкнула ее в спину. «Реви, реви! Я бы тоже ревела, если бы мой отец был таким зверем!» Но Борка грубо оборвал свою жену. Пусть, мол, убирается куда подальше и не лезет ни в свои дела. Хоть Рони и сама назвала Матиса зверем. Но сейчас ей хотелось только одного — утешить отца, ведь она причинила ему такое горе. И Лависа хотела помочь Матису, как всегда, когда он попадал в беду. Она стала рядом с ним, но он даже не заметил этого. Он вообще ничего не замечал. Сейчас он был один на всем белом свете. Тут Борка крикнул ему: «Эй, Матис, вернешь ли ты мне сына или нет?» Матис по-прежнему раскачивался взад, вперед, ничего не отвечая. Тогда Борка заорал изо всех сил: «Ты вернешь мне сына?» Наконец Матис словно очнулся. «Бери его», — ответил он равнодушно, — «когда захочешь». «Я хочу сейчас», — сказал Борка. «Никогда кончится лето, а сейчас!» Матис кивнул. «Я же сказал, когда захочешь!» Казалось, ему ни до чего теперь не было дела. Но Борка добавил с усмешкой: «И ты тут же получишь назад свою дочку. Обмен так обмен. Это по твоей части, подлец!»
«У меня больше нет дочки», — тихо сказал Матис.
Ухмылка Борки разом погасла.
«Опомнись, что ты несешь, что ты еще задумал!»
«Говорю, забирай своего сына», — сказал Матис.
«Но мне ты дочку вернуть не можешь. У меня ее нет».
«Зато у меня есть!» — крикнула Лависа так громко, что все вороны взлетели с зубцов крепостной стены. «И мою дочь я хочу получить назад и немедленно! Ты понял, Борка?»
Она пристально посмотрела на Матиса и добавила: «Даже если ее отец потерял разум». Матис повернулся и тяжелыми шагами пошел прочь.